Глава 14. Александра вернулась домой, чуть не качаемая ветром. Пятый по счету большой фест длился 10 дней и выпотрошил эксперта Томилову до состояния пустой шкурки. Все началось 1 июня в 12 по Гринвичу. Миллион человек одновременно выпустили в небо каждый по лазерной бабочке. И туристы, в эти дни битком набившиеся на орбитальные станции, вопили от восторга, наблюдая эффект сквозь обзорные иллюминаторы. «Смотрите, она живая! Она живая! Земля живая!» Потом они, и с особым удовольствием дети, развлекались тем, что синхронно миллион человек на 6 континентах двигались, пели, танцевали. От этих песен носился ветер, от танцев подрагивала земля. Александра помнила свое состояние по предыдущим 4 фестам. Огромная площадь, заполненная народом, эйфория и невиданная, не похожая на алкогольную внутренняя легкость. В этот раз она взяла с собой на действо не только молодоженов Шурку и Вику, но и обоих племянников, 10-летнего Витальку и 3-летнего Ромку. Виталька радовался, носился, как щенок по первому снегу. Ромка спокойно стоял рядом, и Александра не раз и не два спросила у Пандема, все ли с ним в порядке. Он тоже радуется, но по-другому. Темперамент. Первые 3 дня прошли, эйфория схлынула, и началась работа. Конкурсы и рейтинги, а значит, напряжение и дрязги. Александра во главе своих экспертов намертво схлестнулась за влияние с ассоциацией Through, компании энергичных австралийцев, в которую неведомо как затесался один британский филиал. Жестоко спорили о вкусах, высмеивали и поддевали друг друга, проводили своих претендентов на премию в обход претендентов чужих. По одной только комбинированной скульптуре было 10 закрытых голосований и 3 переголосовывания. Пандем, необычно молчаливый в эти дни, подсчитывал голоса мгновенно и точно. По ходу дела Александра узнавала о конкурсантах и конкурентах все больше и больше, с подачи Пандема. К концу феста они уже казались ей сборищем шумных и неудобных, но симпатичных, в общем-то, родственников. Творческих открытий, без дураков открытий, а не домашних радостей, не было. Александру начинало это смутно тревожить. «Чему ты удивляешься?» — заявил бестрепетный Алекс, каждый вечер выходивший с ней на связь. С окончанием мировых потрясений наступила эпоха скучающей посредственности. Ну, скрестить бульдог с носорогом, но надеть на балерину хромокостюм, но попрыгать всей планетой в каком-нибудь циклопическом хороводе. Это цирк, это аттракцион, но не искусство. Искусству нужны голод, холод, смерть и провокация.
«Конечно», — говорила она в ответ ласково. «Ну, разумеется, Сашка, ты прав».
Фест закончился. Александра чуть не расплакалась, прощаясь с идейными противниками. Впрочем, этот взрыв эмоций не помешал ей забыть их уже через час. Она вернулась домой вечером того же дня. Алекс встретил ее затейливым блюдом, наполовину синтезированным, наполовину приготовленным вручную. Впрочем, оригинальность многослойного мясного рулета и его трудоемкость Александра оценила не сразу, а лишь после деликатного напоминания Пандема.
«Хани, ты же не сено жрешь».
«Сашка, ты чудо», —
похвалила Александра, может быть, несколько суетливо.
«Да уж», — отозвался Алекс с кривой усмешкой. «Я решил переключиться на кулинарию. Пока».
«Пан?»
«И незачем так орать. Он бросил свою программу».
«Какого черта?»
«У твоего хазбенда гвоздь в седалище. Ты не заметила?»
«Ты его достал?»
«Я? Помилуй, девочка. У меня доставалка до такой степени не выросла. Просто пока ты делаешь культурку, твой благоверный активно живет внутренней жизнью».
«Сашка», — сказала Александра вслух, — «ты что же, до сих пор психуешь?»
Алекс промолчал. Маленький синий купол был отлично виден с автострады. Ким проследил за ним глазами. Освещенный солнцем, купол уплыл назад. Не мелькнул, как крона большого дерева или погодный шпиль, а именно уплыл, не теряя достоинства. Ким, сам не зная почему, притормозил. Потом и вовсе остановился. Дал задний ход и ездил-ка, не разворачиваясь. Модель тяни-толкай. Перестроилась на встречную полосу движения. Купол снова приблизился. Медленно, недоверчиво. Так одичавшие звери подходят к человеку. Ким бросил машину на обочине, огляделся, нашел лесенку-паутинку, ведущую с автострады вниз. Еще недавно здесь был поселок, превратившийся теперь в район разлившегося, как море, двухэтажного города. Рядом строилась подземная автоматическая фабрика. От автострады до церкви оказалось идти дольше, чем Ким предполагал. Над стройкой летал, подобно большому нетопырю, воздушный фильтр. Ловил и пожирал клубы черного дыма, нет-нет, да и поднимающийся над монтажным колодцем. В церковном дворе было зелено. За оградой росли непуганные, никем не ломанные вишни, и блестящие темные ягоды висели на уровне Кимовой груди. Он замешкался на пороге. Запоздал, удивился. «А зачем я сюда?» Изнутри церковь казалась еще меньше, чем снаружи. Женщина в светлом головном платке деловито собирала свечные огарки в маленькое жестяное ведро. Свечи, точно такие же, как во времена Кимова детства, лежали тут же, рядом, на столе, покрытом вышитой скатертью. Ким повертел в пальцах тонкий желтый стержень. В полумраке, справа от алтаря, горели 5 или 6 огоньков, отражались в чистом стекле, прикрывавшем икону, и оттого казалось, что их вдвое больше. Перед иконами стояли 3 женщины и мужчина. Все порознь. Ближайшая к Киму женщина была его ровесница. Она что-то беззвучно шептала и время от времени размашисто крестилась.